Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях профессор, доктор богословия, заслуженный врач Российской Федерации, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, настоятель храма Рождества святого Иоанна Предтечи в деревне Юки Выборгской епархии, протоиерей Григорий Григорьев. Отец Григорий, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие телезрители. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Спасибо, отец Григорий. Дорогие друзья, сегодня тема нашей беседы – психиатрия в церковной ограде. Мы сегодня в прямом эфире, принимаем ваши звонки по телефону 812-677-62-44. Пожалуйста, звоните к нам в эфир, и в рамках нашей сегодняшней темы мы ждем ваши вопросы. Отец Григорий, недавно в журнале «Вода живая» в новом номере вышло ваше интервью с вами, посвященное вот как раз этой теме. Я сегодня взял журнал с собой, то есть вот покажу его нашим телезрителям. И мы с вами продолжим разговор, возможно, что-то скажем новое, возможно, где-то повторимся. Но в любом случае тема очень важная и необходимая для обсуждения. Поэтому беседу хотелось бы начать вот с чего. Мы знаем, что раньше бытовало мнение, что любой человек, у которого есть какие-то отклонения в поведении, часто приписывался к одержимым, к бесноватым и так далее. Вот насколько эта точка зрения правильна и сегодня насколько она распространена?
Но, вы знаете, у нас сегодня такой интересный день, сегодня Благовещение,
да, конечно.
Поэтому, ну так получилось, мы не специально собирались в этот день говорить по этой теме, но все-таки я хочу всех наших телезрителей поздравить с замечательным праздником Благовещения. И буквально несколько слов, Михаил, вот я хочу сказать об этом.
Да,
понимаете, вот этот, вот, ну, нам не передать, конечно, мы не можем понять, вот как Царица Небесная, каким она обладала смирением, действительно небесным. Когда Архангел Гавриил вот ей такую благую весть довел, она нисколько не сомневалась, она сказала себе раба Господня. Хотя, в принципе, это было невозможно представить, что дева родит сына, не знавши мужа, но вот она даже нисколько в этом не усомнилась. И у нее не было никакой гордыни с этим связанной. Насколько она была действительно чистая и смиренная сердцем. И вот произошло великое чудо. Ведь в этот день начинается примирение людей с Богом. А примирение именно в том, что как через гордыню, через женщину, через древо познания добра и зла, через Еву произошло изгнание людей из рая, так через смирение Богородицы и впоследствии через древо животворящего креста происходит их восстановление с Богом. Конечно, нам опять дается надежда на бессмертие. Конечно, Господь мог сделать так, чтобы люди стали бессмертными, но тогда Он нарушил бы свое слово, потому что Он когда-то говорил Адаму: «В час, в который вкусите смерти, умрете». И вот для того, чтобы это было разрушено, смерть, которая над человеком давлела, доминировала и угнетала его, надо было к этой лозе сделать прививку, к лозе человеческой смерти, прививку божественного бессмертия. Чтобы вот действительно Господь, воплотившись в человека, опять вернул людям бессмертие. И уже воскреснув на кресте, Он разрушил державу смерти. То есть фактически вот то, что второе дало Богородице, ведь самое главное для того, чтобы эта лоза бессмертия человека жила, мы должны все время принимать тело, кровь Христа. И Богородица имеет непосредственное отношение. Она, собственно, дала плоть Спасителю. Поэтому вот как бы она нам дала и надежду на постоянную встречу, на постоянное причастие. И когда мы говорим, конечно, вот о бесновании, о таких людях, то, наверное, все-таки это не назовешь благой вестью. То есть хотелось бы в такой день, как сегодня, давать только благие вести. Потому что Архангел Гавриил давал благую... Богородица никакой отрицательной вести людям не давала. Она давала только благую весть все время. И нам хотелось бы. Но вот я хочу сказать, что, знаете, благая весть тут в чем состоит? Что все-таки смерть человека, рождение и бесоодержимость, они всегда от Бога. Вот если мы вспомним Гадаринского бесноватого, в которого вошел бес, то прежде чем войти даже в свиное стадо, когда из него он выходил, то было спрошено разрешение у Бога. То есть даже чтобы войти в свинью, бес спрашивает разрешение у Бога. То есть я думаю, что бесодержимость как таковая является крайне редким явлением. И без Божьего разрешения этого никогда не случится. Более частым явлением является психическое заболевание. Да, действительно, могут быть какие-то повреждения головного мозга, центральной нервной системы. Например, опухоль, например, интоксикация, например, травма. Или какие-то другие повреждения, которые еще до сегодняшнего дня до конца неизвестны современной науке. И только изучаются. И, наверное, придет время, когда мы сможем определять очень многие нарушения. И вы знаете, и вот здесь, конечно, необходимо медицинское лечение. Но бывает несомненно, что человек, имеющий психическое заболевание, он, нарушает заповеди Божьи и входит в контакт вот с такой вот невидимой силой, темный, отрицательного мира, зла. И он может восприниматься как бесодержимый, хотя таковым он может и не являться. Поэтому в данном случае для того, чтобы провести вот эту диагностику, необходимо, чтобы врач и священник всегда были рядом с больным. Вот. И когда речь идет именно о психическом повреждении, то не следует пренебрегать медикаментозным лечением. Вы знаете, какой я бы привел такой пример? Что вот если изоляция в проводах нарушена и искрят провода, то изолента может как бы снизить риск возникновения пожара.
Да.
Поэтому я хочу сказать, что сегодня в церковной ограде бесодержимыми нередко называют людей, имеющих психические заболевания. А психическое заболевание – это не добро и не зло. Это дивный Божий промысел. Вы знаете, иногда Господь попускает такие болезни для того, чтобы защитить особо тонкие и ранимые души от превратности и злобы окружающего мира. И поэтому я не могу сказать однозначно, что это является злом. При приближении к Богу все эти болезни постепенно начинают нивелироваться.
Спасибо, отец Григорий. У нас есть звонок как раз в рамках той темы, о которой мы сегодня говорим. И, конечно, благодарю вас за то, что вы напомнили еще раз о том прекрасном празднике Благовещения, который мы сегодня празднуем. Я вот погрузился в тему, совсем это из головы вылетело, поэтому благодарю вас.
Я думаю, что и наша сегодняшняя встреча, наш эфир должен как Благая Весть проходить.
Конечно, согласен с вами. Так что, дорогие друзья, мы вас поздравляем с сегодняшним замечательным праздником. Вы в эфире, мы вас слушаем, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, вы в эфире. Алло. Слушаем вас.
Да. Добрый день. Значит, мне 58 лет. Я в 81 году, меня покрутили в армии офицером через псевдома. Всего лишь только за то, что я сейчас писатель-историк, а тогда я начинал стихи писать. Был вообще даже не крещеный, не воцерковлен, ничего. И просто нашли у меня, в моих рукописях стихах, в большой букве, и так далее. Все духовные и религиозные термины христианские. И меня прокрутили очень серьезно. Прошли годы, мне 58 лет, все это, мне все это возвращается иногда. Это отразилось, конечно, на моей карьере, когда и военной, и так далее. Возвращается иногда. Что я незаконно пострадал вообще даже, ни за какого, ни за Христа, потому что, за что я пострадал, я просто, не понимаю, я был вообще, по сути, атеист, не Христ, а я пострадал за Христа в то время. Вопрос, как мне с этим жить дальше, потому что мне 58 лет, близится вот пенсия и так далее, я живу возле лавры, а ко мне это все вот приходит и приходит и приходит. Я пытаюсь каяться, пытаюсь участвовать в церковной жизни, но... 21 год было, а меня покрутили просто, как это сейчас говорят, сами понимаете. Да.
Спасибо вам за ваш вопрос.
Да, спасибо большое. Имя, я не запомню, не представился, человек? Вы знаете, какая благая весть для вас. На самом деле, вы правильно сказали, что вы были атеистом, а благодаря этим испытаниям и трудностям у вас появилась вера. Но Вы не можете найти сейчас покоя именно потому, что есть некая обида на Бога. Не на Бога впрямую, как Бога Отца, и не на Господа нашего Иисуса Христа, а на неких людей, которые проявили по отношению к вам несправедливость. И обижаясь на этих людей, мы невольно обижаемся на Бога. Ну как это Господь попустил вот таких людей, чтобы они совершали явные несправедливости? Вот я думаю, что сейчас очень будет благодатное время, Страстная Седмица. Вспомните о страдании Христовом, о Его крестной смерти, о Его воскресении, о разрушении державы смерти. И вспомните о том, что очень скоро мы предстанем перед Господом нашим Иисусом Христом, и Он нам скажет: «Все твои грехи прощены, я принял смерть на кресте, но ты простил тех, кто обидел тебя. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Вот поэтому постарайтесь, особенно эту седмицу, просить Бога, причащайтесь каждый день, если есть возможность, и просить Бога о прощении всех тех людей, которые вольно или невольно, тайно или явно обидели вас. Очень важно прийти к Пасхе вот с таким именно состоянием благой вести. Да, чтобы вы могли потом Христу сказать: «Да, Господи, по твоему примеру я простил. Я вспомнил, как ты простил всех, кто тебя казнил, кто мучил тебя. И по твоему примеру я последовал. И ты мне прости мои грехи».
Спасибо, отец Григорий, за ваш ответ. Мы с вами продолжим нашу беседу. Получается, что может наложиться у человека на вот этот редкий случай одержимости на психическое расстройство. Вы говорили, что чаще всего, собственно говоря, так и бывает. Поэтому, если, предположим, родственники думают, что их близкий, там, родной человек одержим, ну вот как им в данной ситуации быть? Куда прежде им обратиться? Прежде им пойти в церковь и попросить священника, чтобы он помолился за этого человека, или же им обратиться в специальное учреждение, которое занимается подобного рода болезнями и расстройствами, где они получат вот какую-то и консультацию, и помощь, и так далее. Как здесь можно поступить?
Вы знаете, вот здесь может быть и так, и так. И на самом деле, конечно, будет зависеть от самого человека больного. Вот куда ему более комфортно будет пойти? Либо к священнику, либо к врачу. Если к священнику, то очень целесообразно, конечно, прийти на божественную литургию, на таинство исповеди, на таинство причастия. И посмотреть, вот будет как-то меняться вот это состояние после причастия. Если оно будет улучшаться постепенно, значит, начать причащаться потихонечку, и, возможно, это все потихонечку исчезнет. Если же человек в церковь не сможет прийти, или церковные таинства ему не будут давать никакого результата, целесообразно обратиться все-таки к врачу, для того, чтобы, возможно, он подобрал медикаментозное лечение. И уже тогда медикаментозное лечение проводить совместно с церковными таинствами, то есть обязательно посещать храм. А бывают такие ситуации, когда люди долго лежат в психиатрии, и нет эффекта от медикаментозного лечения. И тогда целесообразно попытаться добавить церковные таинства. Если имеют какое-то отношение к этому духе злобы поднебесной, то состояние человека внутреннее, психическое и духовное резко поменяется. И особенно это изменение произойдет после таинства святого причастия. Вот, поэтому вот я вообще считаю, что таинство святого причастия, когда Господь сходит в душу человека, то бесу там места не может остаться. Вот, поэтому если же человек все-таки, несмотря на причастие, чувствует какой-то психический дискомфорт, вероятно, это все-таки психическое заболевание. И не надо бояться медикаментозного лечения, потому что в проповеди Иисуса, сына Сирахова, так и сказано: «Человек, прогневавший Бога, да предастся в руки врача». Прогневавший Бога – это не тот, на кого Бог гневается, а тот, кто ушел от Бога. Вот. Поэтому не пренебрегай врачом. Это очень полезно для смирения, для укрепления веры. Вот. Поэтому я думаю, что здесь надо вот индивидуально подходить. Вот если человек готов пойти вначале к священнику, вначале к священнику, вначале к врачу, значит, к врачу. Я считаю, что врач и священник, врач-психиатр и священник, они соработники. Они должны вместе именно у больного, над ним вместе работать. Тогда будет при таком соработничестве, при такой синергии, будет необходимый положительный результат.
Спасибо. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, я из Ульяновска. Я хотела бы узнать, каким образом я могу получить книгу духовно-ориентированной терапии. Адрес мне нужен.
Спасибо большое.
Да, спасибо большое. Вы знаете, вот, ну, их просто мы очень мало тираж издали, но вот лично вам я вышлю книгу, вот лично вам. Вы напишите на адрес храма Юковского. Можете выйти, ну, на сайт храма, храмюки.ру. Храм Юки, набрать в компьютере, найти адрес. Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Юки, храм Рождества Иннопредтечи. Настоятель. И напишите о том, что вот вы на телеканале «Союз» попросили выслать книгу, и лично для вас мы вышли на эту книгу «Духовно-ориентированная психотерапия».
Как здорово. Мы недавно беседовали с отцом Олегом Терлецким, с автором данной
книги. Да, да, да. И... ну, мы малый тираж очень издали. К сожалению, он разошелся очень быстро. Но посмотрим. Соберемся силами. Может быть, еще издадим.
Здорово. Отец Григорий, следующий вопрос такой. Как можно отличить духовную болезнь от душевной? Здесь ведь наверняка есть какая-то грань. То, о чем мы сегодня говорим. Вот именно... душа, дух могут быть больны как-то по-своему.
Конечно, несомненно, грань такая существует, она очень условная. Вот если представить дух, душа и тело, то действительно дух – это, собственно говоря, Господь, который проявляется именно в душе человека, в его теле. Или же это какие-то злые духи, которые проявляются в человеке. Вот, поэтому чаще, конечно, все это смешивается, но вот эту грань можно провести между духовным заболеванием и психическим только экспериментально, только именно на духовной интуиции. Если человеку помогают церковные таинства, то это духовное заболевание в первую очередь, которое тоже может накладываться на заболевание психическое. Если человеку помогает больше медикаментозное лечение, то это болезни психосоматические, больше болезни тела и души. Вот, поэтому именно методом проб мы определяем вот это состояние человека. Поэтому всегда, конечно, ну, видно, я повторяю, вот таких бесодержимых людей, их крайне редко их встречаешь, крайне редко. Вот я всю жизнь нахожусь в этой зоне, ну, в том числе и алкоголизма, и наркомании, и зависимости разных. Ну, вот, может быть, там порядка десятка, я видел людей в чистом виде, бесодержимых, когда после прочтения молитв и совершения церковных таинств у человека вся симптоматика мгновенно исчезает, мгновенно. Вот. Но это могут быть всевозможные фобические состояния, страхи, фобии, это может быть какие-то суицидные состояния. Вот. Иногда, да, и потом это мгновенно исчезает. Вот, вот просто после причастия мгновенно исчезает, как будто бы никогда не было. Вот это показатель духовной патологии.
То есть тут был вопрос о страхах. Получается, что вот, как бы страх – это может быть началом вот именно той самой
может
духовной
патологии. Может быть. Но вообще, конечно, ведь когда человек приближается к Богу, то реально ну, он живет как у Христа за пазухой. Там страхов никаких нету. Страхи – это всегда признак удаления от Бога. И когда душа человека чувствует какое-то враждебное пространство. Вот это очень важно понимать, что конечно, первое, что надо попытаться сделать, разжечь костер души. Костер души мы разжигаем на таинстве святого причастия. Ведь, вы знаете, вот на самом деле, вот, чтобы не возникало таких состояний, надо жить, как у Христа за пазухой. То есть надо сдаться Богу. Надо попросить, Господи, победи меня, войди в мою душу, успокой меня. Вот когда человек находится, ну, я бы сказал, в лодке божественной любви, которая... по реке заповеди Божьих движется в царство, курсом Царствия Небесное, то к нему никакое зло не может приблизиться. Он находится в таком свете, что он невидим для духов злобы поднебесной. Вот когда, да, и у человека нету судьбы, у него только промысел Божий. Судьба начинается тогда, когда человек причаливает к берегу этой реки и, согласно свободной воле, выходит из этой лодки и начинает двигаться в заколдованные леса, в топкие болота и в общем-то, удаляется от Бога. Вот тогда страхи и появляются. Страх – это всегда показатель ухода от Бога. Вот. А исчезновение страхов – это приближение к Богу сразу же. Вот поэтому, конечно, несомненно, я думаю, что очень многие психические расстройства у современных людей возникают вследствие редкого причастия. Все-таки именно вот наше бессмертие, привитое Богом нам, привитое Богом, именно в богочеловеческой сущности Христа, Богочеловек Христос, оно нуждается в постоянном, ну я бы сказал, таком вот уходе. И вот этот вот, вот эта вот влага бесценная, которая для этого растет, для этой лозы, для лозы человеческого тела необходима, это тело, кровь Христа, это постоянное причастие. И в современной практике людей очень сильно от этого отучили. Ну, так сложились обстоятельства. Это уже другая тема. Но все-таки надо пытаться причащаться хотя бы раз в неделю. Потому что и заповеди Божьи говорят об этом. 6 дней работы, 7-й отдай Богу. Это очень важно. Очень важно все-таки причащаться хотя бы раз в неделю.
Да, соглашусь. У нас есть еще один звонок, отец Григорий. Давайте примем. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. Праздник у вас. Батюшка, у меня вот такой вопрос. У меня сотрудница, в общем-то, нельзя понять, либо она психически неравновешенный человек, либо же она одержимая. Но она все время строит какие-то козни нам, вот, те, кто мы работаем. Скажите, а как с ними общаться, с такими людьми?
Я понял, да. Спасибо. Спасибо большое, да. Я все-таки прошу, да, вы представляетесь, чтобы так мне было проще как-то по имени обращаться, чтобы не было такое безымянное обращение. У нас все-таки в православии мы стараемся по именам друг друга называть. Но, вы знаете, вот надо всегда знать материальную часть и поступать строго, вот как положено, как нас учили святые отцы. Первое правило борьбы с искушениями – убрать источник искушения. Первое. Нужно, конечно, в общем-то, ну, удаляться от этого человека, насколько это возможно. Первое. Второе. Надо поднять духовный иммунитет. Чаще причащаться, молиться за эту женщину и привести себя в такое состояние внутренней прозрачности, когда вам станет ясно и понятно, какой следующий шаг надо делать. То есть я бы вот эту женщину на первом этапе оставил бы в покое, а сам попытался бы защититься. И посмотрел, как она будет от этого меняться. Ведь сказано, спаси сам, и тысячи возле тебя спасутся. Так сказал преподобный Серафим Саровский. То есть, когда мы оказываемся в какой-то, ну, нелицеприятной для нас ситуации, то нужно, во-первых, спасать себя, в первую очередь. Разжечь костер своей души. Комары полетели, подбросить дров в костер, чтобы комары отлетели. Вот это вот очень важно. Ну и вспоминать Авросия Оптинского. Жить не тужить, никого не обижать, никому не досаждать, и все мое почтение. Все мое почтение. Если сильно тебя зацепят, не ситцевый, не полиняю. То есть надо как-то просить Бога о приумножении любви к этой вот несчастной, бедной женщине, которая всех достает, строит козни. Ну а там покажет жизнь. Может, она сама уйдет от вас, может, как-то жизнь изменится. Но Господь обязательно. Это испытание надо пройти. То есть надо преодолеть его с любовью. Вот. Если, ведь знаете, Василий Великий говорил, что клевета – это правда без любви. Вот если мы любую правду говорим без любви, то это не что другое, как клевета. То есть вот важно это уметь преодолеть.
Спасибо, отец Григорий, за ваш ответ. Продолжаем нашу беседу далее. Что касается возникновения психических заболеваний, как этот момент распознать? Самому человеку, который, может быть, заболевает, да? Может ли он на каком-то этапе самодиагностику провести и окружающим его людям, чтобы какие-то конкретные меры можно было принять?
Ну, знаете, конечно, если мы говорим о малой психиатрии, о таких болезнях, как неврозы, которые возникают вследствие переутомления, перенапряжения, то сам человек может, ну, как бы заметить это за собой. Как правило, это много лет уходит, прежде чем человек это почувствует. Но первый симптом невроза – это нарушение сна, расстройство сна. Когда человек долго не может заснуть, просыпается ночью, утром встает, нет чувства облегчения, чувства отдыха. Ну, то есть вот такие простые симптомы человек может продиагностировать. Повышенная раздражительность, вспыльчивость. Но если мы говорим о серьезном психическом заболевании, то оно всегда начинается со снижения критической самооценки к своему поведению. И человек, когда входит в психическое заболевание, он больным себя не считает. Угу. Кстати говоря, вот именно по отсутствию критической самооценки можно говорить о глубине психического повреждения. А исцеление от этого заболевания будет происходить вследствие восстановления критической самооценки. Поэтому при психическом заболевании, конечно, ну, в общем-то, надо, чтобы окружающие как-то помогли, подсказали. Вот есть такой, знаете, закон психиатрии. 10 тысяч здоровых не убедят одного больного, но один больной убедит 10 тысяч здоровых. А при некоторых формах психического заболевания человек бывает крайне убедителен. Он так может убедительно говорить, что многие подумают, что он абсолютно здоров. Он говорит, вот у меня на огороде летающая тарелка сидит. И он так это расскажет, что действительно многие подумают, потому что точно у него там летающая тарелка сидит, понимаете? Вот. Поэтому здесь, ну, может быть и так, и так. Но всякий раз, когда человек сам может себя продиагностировать, речь идет о неврозах и о таком, скажем, о поверхностном повреждении личности. А более глубокая, большая психиатрия, она всегда сопряжена с уменьшением и полным исчезновением критической самооценки. Даже при алкоголизме, даже при наркомании, при зависимостях, которые тоже являются формой психических болезней, такое расстройство возникает у человека.
А каким образом можно остановить психическое расстройство, развивающееся? Вот, дернуть стоп-кран, прекратить? Мы с вами частично уже об этом поговорили сегодня, что это и может быть и медикаментозное лечение, и церковное таинство, но вот человек обращает внимание на это сам, например, или родственники, вот здесь алгоритм.
Ну, конечно, я еще раз говорю, что психические болезни, особенно неврозы, они иногда развиваются десятилетиями. Mm-hmm. И вследствие просто элементарных причин нарушения режима труда и отдыха. То есть надо все-таки уметь отдыхать, yeah. надо уметь восстанавливаться, надо давать себе физическую нагрузку. То есть как-то надо уметь сбрасывать отрицательные эмоции. Но самое главное, надо обязательно собирать положительные эмоциональные воспоминания. То есть выстраивать жизнь таким образом, чтобы много было светлых, радостных воспоминаний. И когда мы попадаем в стрессовые ситуации, надо научиться думать о хорошем, когда тебе плохо. Это очень важно. Вот если это у нас получится, как сказал преподобный Паисий Святогорец, чтобы самолеты неприятеля не сели на наши аэродромы, взлетные полосы должны быть заняты нашими самолетами. То есть, чтобы у человека не возникало плохих мыслей, надо, чтобы его сознание было заполнено мыслями хорошими. И также надо помнить, что все эти болезни начинаются в результате праздности. Праздный ум – мастерская дьявола. Так говорили святые отцы. Значит, надо так, с одной стороны, выстраивать свою жизнь, чтобы не было свободного времени, с другой стороны, надо уметь переключаться. После эмоциональной работы переходить на физическую. Ну, то есть, надо собой постоянно заниматься. Постоянно заниматься и следить за собой. Вот это очень важно. Но уже если, конечно, произошло нарушение сна и какие-то другие расстройства, надо искать врача, надо обращаться к священнику, и никакого нет сомнения, то, что это все восстанавливается. Вот ко мне в храм много людей приходит с разными такими заболеваниями, в первую очередь неврозами, я имею в виду. Ну, конечно, и психических тоже немало людей, но, как правило, там уже с медикаментозным лечением. А этих нам удается вывести именно за счет церковных тайн, за счет молитвы, за счет беседы. Ну, иногда вот я им рекомендую курс валерьяны принимать, так вот для того, чтобы сон восстановить. Научиться заниматься саморегуляцией, научиться расслабляться, научиться снимать напряжение. Но самое главное, накапливать как можно больше положительных эмоций. Положительных эмоций. Я считаю, что главнейшая, одна из главнейших таких мотивационных установок – это церковные таинства, конечно. Божественная литургия – это нескончаемый источник радости. Вот воистину Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, дам вам духа утешителя, и радости вашей никто не отнимет от вас. Вот к этой радости надо стремиться. Поэтому самое главное, люди должны понимать и знать, благая весть в том, что это все преодолимо. Вот пока человек жив, все преодолимо. Самое главное, Бога за все благодарить. И помнить, что судьба, вот посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Так сказал великий английский писатель Галсуорси в своем романе «Ярмарка тщеславия». Mm-hmm. Так вот, судьба начинается, когда человек уходит от Бога. Надо с этой судьбой заканчивать. Надо приближаться к Богу. Надо приближаться к источнику света и тепла. Именно не с грехами бороться, не искать причинно-следственные связи, которых человек всегда запутается, а приближаться к костру. То есть замерзающий в лесу путник должен стремиться к костру, согреться у костра божественной любви. И тогда вот все поменяется. То есть не с грехами бороться, а с Богу приближаться. И тогда все потихонечку произойдет с наилучшим образом.
Да, замечательно. У нас, отец Григорий, есть еще один звонок по поводу конкретной фобии. То есть такой вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер, батюшка Григорий, ведущий. С какой-то с Верой из Нижегородской области. Вы знаете, я детский крест страдаю клаустрофобией. И я не могу никак найти, вот никому не обращалась, никто не может мне помочь вылечить это заболевание. Я сейчас, конечно, у меня уже 57 лет, я страдаю очень многим болезням, перенесла 3 операции. И сейчас дошло до того, что я не могу даже находиться в больнице, при открытых дверях. Я вообще задыхаюсь, даже бывает дома, но не могу, никто мне помочь не может. Вот может вы подскажете, к кому можно обратиться?
Я понял, спасибо. Конечно, но понимаете, вот все-таки эти все фобические состояния, они очень индивидуальны. Их надо, конечно, вот видеть человека лично видеть. Но я как бы не то, что вот я Вере даю ответ, а я как бы даю общий ответ. Какой вообще существует путь преодоления фобий, если там нету каких-то серьезных психических заболеваний, которые нуждаются в медикаментозном лечении. Uh-huh. Вот если как бы там нету серьезной психиатрии, а вот действительно фобический синдром такой, то фобии – это страхи. И как бы чем больше человек борется со страхом, тем страх становится сильнее, он усиливается. Вот как бы народная поговорка так и говорит: «За что боролись, на то и напоролись». А Федор Михайлович Достоевский так говорит: «Сатана с Богом борется, поле битвы сердца людей». И вот Бог не борется с сатаной. Сатана – это падшее творение, а Бог – это творец. Вот поэтому здесь надо перестать бороться с этим. Начать Бога за все благодарить. И начинать усиливать страхи. Вот приведу такой пример из моей практики. Однажды я проводил в Пскове, это был, наверное, 89-й год, прием больных в областной больнице. У меня были больные в основном с алкоголизмом, с какими-то проблемами патологических зависимостей. И главный врач попросил меня проконсультировать одну женщину, которая у них лежала с фобическим синдромом, которая вот та же, как Вера, не могла выходить из дома. Вот она была жена очень большого начальника, это было советское время, все было очень жестко. У меня было совершенно не было времени, мне надо было убегать, у меня было несколько минут. И вот я пришел к ней в палату и сказал: «Так, что вас волнует?» Она говорит: «Вот я вот не могу выйти, мне вот страхи». Я говорю: «Ну так и вы, когда выходите выходите из палаты, вы так и говорите: ну, выхожу, чтобы умереть». Она говорит: «Как?» Я говорю: «Ну а что вам? Вы знаете, ваша жизнь, сплошные мучения. Чем быстрее это случится, ведь без Бога все равно смерть не наступит. Поэтому усиливайте, Говорит: «А если меня парализует?» Я говорю: «Ну так вы это подстрахуйтесь. Выхожу, чтобы умереть медленной, мучительной смертью». Она засмеялась. Ну и, в общем, так мы с ней поговорили, и она начала усиливать страхи, и через день ее выписали. Ее выписали из больницы через день. И потом еще какое-то время мы с ней позанимались, она начала усиливать свои страхи, и потом вспоминала об этом со смехом. И знаете, вот все, что касается невидимого мира, темные силы, они очень не любят чувство юмора. Чувство юмора над самим собой, оно помогает это все преодолеть. Ведь мы же можем усилить страхи. Вот бесы этого очень не любят. Они же гордые очень. И когда над ними начинают смеяться, то они поджимают хвосты и уходят. Но это я такую общую даю рекомендацию. А конкретно здесь надо очень с каждым конкретным человеком его лично видеть, понимаете? Ну вообще-то дорога совершенно реально существует. И еще запомните, видите, тоже один из законов психиатрии говорит, дураки с ума не сходят. Вот для того, чтобы не сойти с ума, надо не чувствовать себя очень умным. Вот наш любимый народный персонаж Иван Дурак. Он дураком не был, но его так все называли. Он, по сути дела, был Божий человек, он жил по заповедям Божьим. Я думаю, что главный его недостаток была лень непроходимая. Но лень вообще это свойство любого здорового человека. Мозг это физиологический ленивый орган. Он бы все время спал бы и ел. И понятно, ясно, вот стимул – это остроконечная палка, которой погонщик тыкает сзади вола. И когда у человека возникает стрессовая ситуация, когда царь Ивану Дураку говорит «жар птицу» или «на кол», то включаются резервные возможности, появляется конек-горбунок, ангел-хранитель, и невозможное для человека возможно для Бога. И дурак преодолевает трудности и в конце сказки становится царем. То есть, знаете, вот с юмором надо к себе относиться, так, посмеиваться над собой. И также для того, чтобы это все преодолеть, надо общаться с людьми, у которых хорошее настроение, со счастливыми людьми. С кем поведешься, от того и наберешься. Вот, вот и все. Я не знаю, все зависит, конечно, от людей. Вот у нас в Юках приходят разные люди, больные, но весь храм весь улыбается. Вот через какое-то время все начинают, ну, возвращается радость жизни. Жизнь быстро проходит. И если мы живем, как у Христа за пазухой, жалко тратить время на всякую вот ерунду. То есть надо радоваться. Человек рожден для радости.
Да, согласен с вами, отец Григорий. Сегодня у нас с вами тема, которая, безусловно, вызывает большой интерес у наших телезрителей и, конечно, еще возможность пообщаться с вами в прямом эфире. Поэтому давайте еще один звоночек примем, очень важный для нашего телезрителя вопрос и для многих из нас. Пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшка, меня зовут, Александр. В детстве у меня был такой ужас, смерти, мне было очень страшно, как это я там совсем вот исчезну, и что это такое со мной будет. Ну, сейчас уже все изменилось, конечно, я более-менее воцерковился, но у меня теперь вопрос, который меня, в общем, довольно сильно мучает. Вот я сейчас его записал, вам зачитаю, чтобы я просто волнуюсь. Если Бог вечен, и царство его не будет конца, и душа человеческая тоже вечна, то тогда чем отличается вечное, не имеющее конца, мучение души, отверженного грешника после страшного суда, от смерти души, то есть от совершенного ее истребления? Душа будет страшно мучиться, и мучение ее уже не будет конца. В связи с этим первый вопрос. Кому от этого будет вечная радость? И второе. Кому от этого и какая будет вечная польза? Страдание этой души будет невыносимо еще от того, что у нее нет уже никакой надежды, что она и даже прекратить ей это мучение не сможет. Она же бессмертна. Не лучше ли ей совсем истребиться? Даже осужденные на пожизненное заключение говорят, что лучше бы им умереть. Я надеюсь, что вы ответите прямо. Спасибо. Спасибо, Господь.
Спасибо за ваш вопрос.
Да, спасибо. Вы знаете, мне особенно понравилось то, что вы сказали, вот то, что страх смерти не устраивал. Я вот себя вспоминаю, я тоже пришел к Богу, размышляя над тем, ну вот, как в романе «Отцы и дети» Базаров говорил, «Я умру, меня закопают в землю, на могиле вырастет лопух». Как-то тоскливо мне было от этого. И однажды, прочитав у Федора Михайловича Достоевского в «Дневниках писателя», «Что вы будете делать, Федор Михайлович, если вам докажут, что Христа нет?» И он ответил, «Я останусь теми, кто в него верит». Я тогда это не понимал. А сейчас я понимаю, что за одну надежду на вечную жизнь мы должны быть бесконечно благодарны Богу. Конечно, что будет после смерти, мы наверняка узнаем, когда умрем. Но святые отцы говорят о том, что эволюция бесконечна. И даже ангелы развиваются, архангелы развиваются. И райский сад – это ясли вечности. И человек переходит из класса в класс. И там беспредельная жизнь, где нету зла, где нету болезни, где нету печали, где нету греха. Бесконечное движение от простого к сложному, к любящему Отцу Господу Богу. То, что касается, то, что вот человек сказал, ада, да, ада, чистилище, страдания души в аде. Вы знаете, на самом деле, конечно, если вот мы так подумаем, то ад – это чистилище. Ад можно представить как некую больницу. И туда человек попадает сам. Вот в каком свете мы здесь находимся, я так думаю, в тот свет мы там и попадаем. И чтобы попасть в Царство Небесное, надо здесь жить, как у Христа, за пазухой. Надо навести навигатор на Царство Небесное. И хотеть этого более всего. Но если человек не хочет Царство Небесное, ну как его туда тащить? Вот я помню, после войны был такой случай, когда через 9 лет раскопали казематы Брестской крепости, вышел часовой, стой, кто идет. Он засыпал, он там 9 лет стоял, как бы охранял. Была еда, была вода. И когда он вышел на свет, он ослеп, потому что глаза его привыкли к темноте. Так и душа человека. И вот, видимо, ад – это чистилище, где человек очищается. И ведь мы молимся за усопших, мы не знаем, где они находятся. Поэтому, несомненно, есть возможность перейти даже из ада в рай. Несомненно. Несомненно. То есть огромное количество пространств, которое проходит душа, стремящаяся к Богу, это не безнадег. Это, по крайней мере, до второго пришествия, когда будет страшный суд, когда все придут. И вот те, кто не захочет приходить ко Христу, не захочет изменяться вместе с отцом лжесатаной, вот они будут подвергнуты уничтожению. А до этого времени все может измениться. И ад – это не конец, это тоже дорога, это больница. Вот если человек попадает в больницу, это же не значит, что на нем крест ставится. Да нет, он может поправиться от этой болезни, но может заболеть еще хуже и может перейти в более, скажем, в реанимацию попасть. Вот поэтому я думаю, что там на самом деле все гораздо будет, ну, значительно радостнее, чем мы можем представить, как просто некие кипящие котлы. Наверное, кипящие котлы тоже будут возможны. Вот. И, конечно, при втором пришествии это все как бы закончится, потому что зло вообще исчезнет, так как оно появилось в определенное время, но в определенное время исчезнет. Поэтому в утешение вот этому человеку, которому звонившему, я могу сказать, вы правильно сказали, что для Бога каждая душа дороже всех сокровищ мира. Поэтому даже после смерти, когда душа попадает не в Царство Небесное, то это не является безнадежностью. И мы молимся, и мы можем вымаливать такие души. И такие души может принять Господь. Важно, чтобы эта душа сама захотела идти к Богу, захотела стремиться к свету.
Спасибо, отец Григорий. И еще один очень важный, я думаю, вопрос на сегодня. Как раз я хотел его задать, но его задаст вам одна наша телезрительница о том, как приступать к таинству людям, которые находятся в больном состоянии и с действительностью, с восприятием действительности у них не очень хорошая такая ситуация. Здравствуйте, мы вас слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло. Здравствуйте. Отец Григорий, у меня вот такой вопрос. У меня муж тяжело больной уже давно. После травмы у него с головой много, он психически нездоров. У него сейчас уже галлюцинации начались, и меня у него узнает, и все куда-то рвется домой, и живых и мертвых путает. Но мне хочется его все-таки исповедовать, причастить. И вот как мне быть? Могу я как-то вот ему помочь в этом ситуации?
Да, спасибо большое, я понял ваш вопрос. Конечно, надо договориться с батюшкой, который поблизости находится, попросить его, чтобы он его соборовал, во-первых, и причастил прямо на дому. А в таком случае, когда человек тяжело больной, никакой особой подготовки проводить не следует. Если он крещеный, если он сам не отрицает, вот, ну, как бы Христа, то это возможно выполнить прямо на дому, прямо у постели больного. И мы нередко приходим, причащаем таких людей прямо дома. Это обычная церковная практика, здесь нет никаких особых проблем. Но вы так описали состояние своего мужа, что мне хочется сказать, что все-таки, ну, как-то надо попытаться как-то грамотных врачей пригласить. Ну, в первую очередь, может быть, невропатолога, терапевта, подобрать медикаменты. Ну, можно улучшить это состояние, я уверен в этом. Но наверняка это можно улучшить. Вот такое состояние можно наверняка улучшить, мне кажется. И, может быть, как раз после соборования и после причастия будет это улучшение. Вот поэтому обязательно пригласите батюшку, попросите, чтобы на дому это провели. Вообще священник, он не может отказаться от этого. Как бы он ни был занят, это его обязанность, прямая обязанность. Он в любое время дня и ночи по зову людей обязан приходить для совершения таинств над тяжело больными и умирающими людьми на дому или в больнице.
Отец Григорий, сегодня было неожиданно много звонков, и неожиданно время нашей беседы вот уже практически завершилось. Поэтому в рамках тех нескольких минут, которые у нас остались, вы можете что-то сказать, как-то подытожить нашу сегодняшнюю беседу, которая оказалась чрезвычайно интересной.
Да, спасибо, спасибо. Вы знаете, вот действительно, сегодня Благовещение, еще раз я хочу сказать, и все, что мы сегодня обсуждали, мы хотели дать вам какую-то благую весть и надежду. Вы помните, что Господь любит всех людей, и чем дальше человек уходит от Бога, тем Бог больше любит человека. И когда человек делает всего один шаг навстречу Богу, Бог бежит навстречу человеку. Вот помните это. Все можно преодолеть, все можно изменить. Самое главное – выставить навигатор своей души курсом на Царствие Небесное. И постараться, вот войти вот в эту лодку божественной любви и вот по реке заповедей Божьих, заповедей любви, двигаться курсом Царствия Небесное. И помните, вот эти все проблемы, которые у вас существуют, это не Бог послал, это не наказание за грехи. Это результат того, что люди ушли от Бога. Бог никого не наказывает, Он любящий Отец. Поэтому постарайтесь восстановить свои отношения с Богом. Используйте вот эту неделю, Страстную Седмицу, старайтесь каждый день причащаться. И обязательно причаститесь на Пасху. И тогда Господь воскресший разрушит вот все темные силы в вашей душе и облегчит ваши страдания, и сбудутся его слова. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас, и дам вам духу утешителя, и радости ваши никто не отнимет от вас».
Благодарю вас, отец Григорий, за сегодняшнюю очень такую радостную действительно беседу, что мы с вами вновь и вновь поговорили об очень важном моменте, о том, что нужно и важно настроить вот действительно свой навигатор своей души на Царствие Небесное и стремиться к Господу. И, конечно же, радоваться тому, что мы с Ним, а Он с нами. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Спасибо. Дорогие друзья, мы с отцом Григорием еще и еще раз поздравляем вас с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и с наступающей Лазаревой субботой. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире телеканала «Союз».